полу под подушкой лежала сложенная в несколько раз ночная сорочка Алины, розовая, с кружевами. Никаких цветовых ощущений больше не было. Ни в каком платье она, ни какие у нее глаза, губы, а вот розовую рубашку он сразу узнал. И только тут толкнуло. Вспомнилось ему, что ведь Алина же есть. Есть Алина. И это помеха. И в высасывающей тоске он понял, что места им с нею нет. И сейчас он ее потеряет. И в последние мгновения, сколько сил было в руках, в ногах, он теснее и теснее замыкал ее, затопляемой любовью. Но загремело, зазвенело и выбило стекла. Георгий проснулся, еще силы не имея пошевельнуться от сладости. Стекла не выбились. Но близко ложились первые немецкие снаряды. В комнате рассвет насерело. Он снова закрыл глаза, не от сил размеживать. Он ощутил ее касание так сильно, теперь поверить не мог, что сон. Он весь еще в бессилии лежал. Хоть трава не расти, хоть мир погибни. Он так еще жарко чувствовал ее, что не сразу уразумел, да кто ж она, да разве он искал ее? Он, кажется, никогда не думал о ней, он так никогда не думал. Поразительно, не то, что женщина придумана сном, несуществующая, так бывает, поразительно, острота продрога, какой Георгий не знал и наяву. Порочная немощь плоти. Хоть умереть, хоть все лети, а воля подняться еще не вернулась. Он так еще чувствовал ее, что жалко было разнять колени и утерять ее тепло. Лежал разнеженный, беззащитный, хоть разваливай стенку снаряд. Что это? Не перед смертью ли? Все возвращалось. Неудачная поездка. Сегодня день боя, он не при деле. Куда-то надо спешить. К Самсонову, к Артамонову. Он различал отчетливые в рассветной прохладе отдельные орудийные выстрелы, еще не слившиеся полеты снарядов, и тут у села или в селе разрывы. Трехдюймовые, шести, а вот это как будто бы побольше. А в окопе у Агафона Огуменника у него как? Уже различались и часы на камине. 7:05. Ближе рвалось. Стучали в доме дверьми. Стучали в дверь к нему. Круглоликий, расторопный кошевар принес ему котелок с кашей и горячее еще. А солдатам раздавали, небось, час назад. Ах, спасибо тебе, безымянный! 100 000 вас таких в России лиц повидал, забыл, дай бог мне помнить вас вечно. Воротынцев вскочил, и вот уже забыл сон. Ел быстро кашу деревянной ложкой, широкой, раздирающей рот, и тут же часы карманные заводил, и пояс надевал, и бинокль, шинель, соображал, куда ж ему теперь. Стекла позванивали, передавалась тряска и всему дому, но изнутри, как всегда, плохо понималось направление выстрелов и разрывов. Дочисто выбрал все из котелка, а кошевар ждал в прихожей, котелок от него его собственный, по плечу его, спасибо, братец, и выскочил из дому, как копом, едва не веселый. Зябкое было утро. В объемной развернутой низине на западе стлался туман. Близко черно рванулся фугас, посвистели осколки. Переждав их за кирпичной стеной сарая, Воротынцев крупно побежал к ближнему окопу, да к тому окопу как раз, который вчера скандалился перед генералом, и впрыгнул в окоп между двумя солдатами. Хорошо отрыли, в полный рост и с нишами, и даже скамеек натащили, мягких стульев, озорники, а щепой поранит. А полевей в накиданной земле бруствера в проделанной для него поперечной канавке с боками, охраненными землей, мордой вперед на неприятеля, а хвостом к своим солдатам стоял величиною с кошку игрушечный лев с прекрасной начесанной песочной шерстью. «Ваш выслородие, этот зверь как называется?» «Ну, говори лишь». Все-таки ждали еще подтверждения. «Лев, а где взяли?» «А вот город проходили». «А он из тряпки или твердый?» «Твердый!» Снаряды летели и летели, пока еще не густо и не точно, со злой веселостью обещая горячий денек. В одиночку б уже пригнуться, приткнуться в земляную стенку головой и молчать, но друг перед другом стояли задорно, и этот лев понравился Воротынцеву. Из утренней растерянности и нерешенности отливало сразу бодрое начало дня. Отсюда обзор был очень просторный. Наполовину всей огляди плавало в тумане, а по верхам тумана хорошо обозначались огневатые вспышки тех немецких батарей, что стояли повыше. Вот и работа не лишняя пока. Лист бумаги на планшетку. Поставить по компасу, отметиться по мельнице, она как раз с этого места, длинный изогнутого окопа, вся видна на прозор, и изнутри чертить расположение батареи, беря дальности на глаз, а можно и делениями бинокля. Воротынцев любил артиллерийские работы. Он одно лето по собственному желанию проходил курс в офицерской артиллерийской школе в Луге, и многого набрался там. «Ребята, а по что наши не отвечают?» — спрашивали друг у друга, но косились на Воротынцева. «А чтоб себя не выдавать!» — важно ответил рослый солдат, сосед Воротынцева по окопу, но с важностью показной, нарочито губы выставив, и на полковника тоже избоку. Хотя главная сила немецкого огня приходилась, видимо, левее их по другим полкам, но закидали гущие суда. Лица солдат стянуло, смыло от шуток сухою водой. Один держал молитвенник, шептал. Взвизгивали стальные бичи на подлете, довизгивали осколки. Солдат по правую руку Воротынцева хранился от каждого, даже пустого свиста, а по левую этот, насмешливый, широконосый, губы разведя, нижнюю отвесья следил за каждым чирком полковникова карандаша. Очень доброжелательно было его лицо, губы-то развешаны, а глазами живо смотрел солдат на планшетку, не любопытничал, а будто принимал, чтоб сейчас же и самому приняться за то ж. «Понимаешь?» — спросил Воротынцев, а сам в бинокль да на планшетку, пока вот нас не прижали как следует. «Пота и затесы и поставить!» — уверенно кивнул большеротый солдат. И по лицу видно, что соображал направление, расстояние. «А чего тут? Тебя как зовут? Арсением. А фамилия? Благодарев. Ловкая, подхватистая фамилия». И так же подхватист он выговорил ее. Теплым помелом прошел по сердцу. «Благодарев». Такой, видно, легкий на благодарность. Вот уже готовы его Воротынцева чуть ли не благодарить. За спинами их... За деревней разгоралась заря, а туман в низине густел. Час ближайший будет их высота черна, заслеплена для тех немецких батарей, что бьют с запада, а северные будут метчи. Вот уже ох, прямо рядом, да больше всего гаубицами бьют, да тяжелыми, да не столько шрапнелями, сколько фугасами. Правильно, не доработать, пусть как есть. Протеснясь позади спин, проходил по окопу ротный. «Льва еще не ранили?» — отозвались смешком. «А вы тут гнетесь!» Попросил его Воротынцев передать листок батальонному, а тот, что по артиллеристам. По всей роте пока трое легко раненых. В первом батальоне ниже мельницы, говорят, прямое в окоп. Навалило там с десяток. Разгоралось утро. Сжимался туман и осветилось, и налево развернулось обширное поле боя в облачках шрапнелей, в фугасных фонтанах земли, и все больше на нашу сторону. 10 верст по фронту, как стояли друг против друга 2 первых корпуса. Число уже было известно. 14 августа 14 года. Еще только не было названия этому бою. Уздау, Сольдау. Еще менее было известно, прославит ли он в веках, и какую сторону прославит, или завтра забудут его. От короткой ночи, орудийного подъема, зябкого, бойкого утра так и не пришел Воротынцев в рассудительное соображение, в чем же сегодня долг его. Не в том же, чтобы бессмысленно сидеть в этом окопе. А тем не менее он был налит бодростью. Как будто вот, наконец, при деле кончилось его пустое слоняние, мотание. Сейчас нисколько он не жалел о своей поездке, тем более о кинутой ставке, где в 9 утра только проснуться. Сегодня 14 августа 14 года. Начиналась для полковника Воротынцева вторая в жизни война неизвестной длительности, неизвестного результата для русского оружия и для него самого. Но для того он и учился, и служил, чтоб не пусто эту войну провоевать. «Улегчают!» — раньше всех объявил Благодарев. «Значит, через разрывы слыша выстрелы, и не все по полю боя, а выделяя те, что против них». На секунды он всех опередил, как опытный посетитель консерватории, еще при дозвуке последней ноты. А вот и разрывы по их полку поредели разом. «Доброе у тебя ухо!» — похвалил Воротынцев. «Жалко, ты не в артиллерии. Ты бы цель брал на слух». Благодарев осклабился очень в меру. Не то чтоб вот радовался, как он полковнику угодил. Распрямлялись, отдувались. Кто и на стульях расселся, цигарки крутил. Проверили льва, а лев цел, ни пробоинки. Зарогатали. «А мы-то хороним, все дураки! А когда теперь обед будет?» — спросил тот солдат, что про артиллерию спрашивал. Все как обрадовались на него накинуться. «Ишь ты, проголодался? Потеми, раньше не жди. Прежде смотри, брюхо бы не проткнули, а то некуда обед совать». Только с них одних и сняли огонь, да переложили на соседние полки слева. Централизация артиллерийского управления — вот что оценил Воротынцев. «Чтобы так сразу всем сменить цели, у нас это невозможно. Телефонов не хватит, проводов, тренировки. Но к чему это? Не атака ли пешая на Уздау?» Они стояли лицом на северо-запад. Но Воротынцев биноклем щупал на севере, а оттуда бы не завернули, оттуда страшнее всего. Багряное солнце позади них уже просвечивало, над домами, между деревьями, уже поигрывало на их взгорке, потеплело, катали шинели в скатке. На всех погонах еще хорошо были видны стертые следы свежеспоротых вензелей Вильгельма. Передали команду по цепочке всем изготовиться к стрельбе, но не было немецкой атаки. Вообще немцы не высовывались ниоткуда. И опять же Благодарев первый доглядел. «Матри, матри!» Как бы не полковник, а на «ты», а может и не ему, руку длинную протянул поверх бруствера, очень заинтересованный. «Едут! Едут!» И в бинокль Воротынцев увидел подробно из леска. Выехало 2 автомобиля с откинутыми верхами, в каждом сидело по 4 человека. Тут было менее 3 верст. Сильным биноклем различал Воротынцев и лица, и знаки на погонах. В первом сидел верткий маленький генерал, то дело взблескивая бинокленными стеклами. Ему же против солнца должно быть было черно. Их дорога шла слева направо, по той стороне низины, выше осевшего тумана. Некому было их предупредить, задержать. Они быстро приближались. «Генерал! Генерал, сюда, к нам едет!» Возбужденно поделился Воротынцев с Благодаревым же. «С кем еще? Вот бы его спугнуть! Вот бы нам с ним сейчас побеседовать!» «Неудачно он стал тут, в окопе!» «Если б подле Савицкого сейчас задержать бы всякий огонь, видит ли там?» Но уже и к телефону перебегать поздно. «Генерал!» — так и зашелся Благодарев глубокой грудью охотничьим задором. «Поймать! Поймать его!» И вот уже снижалась дорога, нырять в туман, а потом подниматься сюда, к Уздау. Но не задавленные ячейки охранения у самой низины не выдержали. И сожжений за 400 из нескольких винтовок стали палить по автомобилям, а немецкая пехота им отвечать и спугнули автомобили. Остановились разворачиваться, на развороте застряли. Вот бы когда по ним шрапнельку! Но артиллерийский наблюдатель будет лопотать в батальонный телефон, а пока на батарею. В бинокль видно было, как генерал спортивно выпрыгнул из автомобиля. И свита тоже сразу попрыгала, не все и дверцы открывая, и побежали, пригибаясь. Ах! Подбить бы, надсаживался впустую воротынцев, и все равно делу не помочь, подставил бинокль Благодареву перед глаза. Ожидал биноклю поразиться, а тот вгляделся мигом и захохотал, забил себя по бокам, закричал на весь батальон, голосу не занимать. «Заблудился, черт козлоногий, держи его! Ой!» Автомобили выправились, выехали носами назад, ждали седоков, но те уже убегали в сторону за кусты, спустились в канаву или ложок, и махнул генерал автомобилем. Ехать без них сами так пошли. И вот лишь когда наша трехдюймовка дала через село, через головы и близко над тем местом пристрелена все-таки. Кто ж этот был генерал? И как же он не знает, что полно тут нас? Происшествие очень развеселило солдат и сблизило вокруг Воротынцева. Благодарев объяснял теперь без усилия сожжений на 20 в обе стороны, как он там побывал и сам видел генерал козлом скачет, а подбористый, дивились солдаты, да разве генералы такие бывают?